Здравствуйте! С вами Аля Пономарёва и «Цитата свободы» – подкаст, в котором я рассказываю, как отреагировали на события последних дней в Фейсбуке, Твиттере, Телеграме и Ютубе. В этом выпуске речь пойдет о диверсии в Белгородской области и о том, как Путин искал Украину на старинной карте. Самое громкое событие недели – вылазка диверсионно-разведывательной группы в Белгородскую область России. Утром 22 мая группа вооруженных людей пересекла российскую границу с бронетехникой, в том числе танком, и около суток никто не мог понять, сколько этих людей, как далеко им удалось дойти и что будет дальше. Триумфальное сообщение постил Илья Пономарев, который называет себя лидером легиона «Свобода России».
Ну что, теперь уже можно сказать, что передовые силы Легиона Свободы России и РДК успешно продвигаются к Белгороду. Путинские солдаты разбегаются. Бело-синий-белый флаг уже над Россией.
Ответственность за рейд взяли на себя представители русского добровольческого корпуса, который воюет на стороне Украины и, как утверждается, состоит из российских граждан. Расследователям не удалось найти свидетельств того, что в вылазке действительно участвовал Легион Свободы России. Спустя сутки российская Минобороны заявила, что отбросила участников рейда на территорию Украины. Минобороны Украины настаивают, что ВСУ тут ни при чем, и добровольцы действовали по собственной инициативе. Некоторые комментаторы задаются вопросом, для чего все это было нужно. Иннокентий Буковский.
Я все понимаю, но можно для галерки пояснить, какие военные цели преследовал заход в белгородские села? Склады какие-то уничтожены, линии связи, мосты... Взяты ценные пленные, офицеры, военные специалисты, собрана важная информация о движении войск, обрезаны линии снабжения каких-то подразделений российской армии. К чему эти покатушки на танках по селу?
Политолог Федор Крашенинников на канале «Популярная политика» говорит, что рейд был формой троллинга со стороны украинских властей.
Конечно, это все троллинг, это все игры, так сказать, возвращение, скажем так, к Кремлю его же пропаганды. Дескать, вы вот любили рассуждать, что Донецкой и Луганской области шахтеры что-то там купили в магазинах и восстали. Хотя все прекрасно знали, что этим занимались сотрудники российских спецслужб, да, в тот же Гиркин. Ну вот сейчас они возвращают Путину этот, так сказать, букет с ответной любезностью, потому что фактически служащие в рядах украинской армии, подчиняющиеся, я так понимаю, военной разведке вот эти вот подразделения, состоящие из граждан России, ну или там бывших граждан России, они вторгаются на территорию России, а Украина, значит, получает возможность рассказывать вот эти все такие довольно злые, скажем так, шутки про Белгородскую Народную Республику, про то, что сейчас там народ восстанет, будет с караваями встречать, что сейчас вот идет освободительный поход на Белгород и так далее.
Большинство комментаторов уверены, что ВСУ к этой вылазке имеют самое непосредственное отношение. Альфред Кох.
Как говорится, долг платежом красен. Тот же Подоляк прямо светился от удовольствия, когда почти буквально повторял знаменитые путинские пассажи про военторг образца весны 2014 года.
Сводить задачи рейда только к троллингу России не стоит, говорит политолог Станислав Белковский на канале Юлии Латыниной.
Я думаю, что в этой операции, безусловно, украинских сил так или иначе было несколько задач, которые ничем не выдающиеся, ничем не выделяются из общей стратегии и тактики украинской стороны в последние минувшие месяцы. Есть несколько задач второстепенного порядка, например, там, отвлечь внимание от ситуации вокруг Бахмута и переключить на новый мощный информационный повод. Это удалось вот, по официальной статистике. Интерес пользователей сети к событиям в Белгородской области превысил уровень внимания к событиям вокруг Бахмута. Естественно, это и разведка боем, о которой шла речь. Но главная цель остается неизменной. Показать Российской Федерации, что ее территория абсолютно уязвима, что эту территорию нельзя защитить эффективно с помощью бывшей второй армии мира. Она же вооруженные силы Российской Федерации. Поэтому вообще желательно, что, так сказать, никто не может чувствовать себя в безопасности, даже Владимир Путин в Кремле. В этом смысле рейд в Белгородскую область стоит в том же ряду, что прилет беспилотника прямо в крышу кремлевского сената. И что, в общем, надо российские войска уводить с территории Украины с тем, чтобы, в принципе, исключить источники подобного рода рисков и угроз для Российской Федерации, которые могут возникать в любой день и в любую секунду, и ничего эффективного противопоставить этому Российской Федерации не может, что она блестяще Белгородской области нынче продемонстрировала. Хотя, мне кажется, для разгона нескольких десятков диверсантов туда были введены тысячи бойцов регулярных войск, и спецназ, ФСБ, «Вымпел» и «Альфы», и кто-то только не, но выяснилось, что ни разведка ничего не смогла сделать с этим превентивно, ни пограничники практически отсутствовали на КПП.
Украинские комментаторы злорадно напоминают, что Путин обещал жителям приграничных регионов обеспечить их безопасность. Юрий Федоров.
Российские власти и все ведомства, отвечающие за безопасность, ФСБ, Росгвардия, МВД и армия, не только пропустили вооруженные группы противника на территорию страны, но и не в состоянии вытеснить их. В общем, Владимир Путин и вся его комарилья получили очередную ошеломляющую оплеуху. И чуть было не забыл, 18 октября прошлого года Путин своим указом ввел на территориях, приграничных с Украиной областей, некий особый режим реагирования для обеспечения общественного порядка и безопасности. Жители Грайворона очень благодарны президенту.
Рейды диверсионных групп с украинской стороны постепенно становятся в России чем-то обыденным, констатирует на своем канале Максим Кац.
Если предыдущий прорыв в Брянской области еще можно было списать на какую-то случайность, типа, мол, ну да, десяток-другой человек просочились через кусты, сделали селфи и ушли, ну, с кем не бывает. Но сейчас спокойно вошла целая рота на бронетехнике, разнесла погранпункт, сперла новенький БТР и всласть покаталась на нем по окрестностям. В очередной раз выяснилось, что Россия, во-первых, не контролирует собственную границу. И где те десятки тысяч пограничных войск ФСБ, совершенно непонятно. Во-вторых, стало ясно, что за 15 месяцев войны, после всех прилетов артиллерии по приграничным населенным пунктам, после прорыва прошлой ДРГ в соседней области, не были сделаны даже элементарные выводы. Например, никто не провел эвакуацию населения. В-третьих, оказалось, и совершенно ожидаемо оказалось, что все эти засечные черты, все эти зубы дракона и пограничные укрепления, на которые угрохали почти 10% бюджета нищей Белгородской области, все они оказались полезны только для личного благосостояния тех, кто всю эту оборону обустраивал. Ну и тех, кто выделял на это деньги. Потому что укрепления без войск никого ни от кого не защищают. В лучшем случае они бесполезны. В худшем ими воспользуется противник. Тем более укрепления эти стоят на приличном расстоянии от границы и совершенно не препятствуют свободному променаду украинских войск по населенным пунктам.
Некоторым местным жителям до сих пор не верится, что они оказались на войне, отмечает Дмитрий Колезев.
Почитал комментарии, которые жители Белгородской области оставляют губернатору Гладкову по следам атаки на регион. Там очень много справедливых возмущений. Защиты нет, людей бросили, пограничники разбежались, засечная черта не помогла, бомбоубежищ нет и тому подобное. Но интересно, что несколько раз мелькает слово «эксперимент». С белгородчины устроили эксперимент, проверка на терпимость народа. То есть, видимо, некоторые люди, насмотревшись телевизора про мощную армию и непобедимую ФСБ, до сих пор не могут понять, что их не защитили, потому что просто не смогли, потому что некому. Они думают, что это какой-то странный замысел власти – оставить их наедине с диверсантами.
Новая газета «Европа» пишет, что для борьбы с РДК в Белгородскую область были стянуты существенные российские силы. У многих комментаторов возникла версия, что одной из задач этого рейда было оттянуть войска с фронта. С этой версией спорит на канале Майкла Наки военный эксперт Руслан Левиев.
Я не думаю, что туда прям как-то в постоянном режиме перебросят какие-то заметные силы на эту границу или куда-нибудь еще от Минобороны России, из-за чего это повлияет на линию фронта. Даже вот ту цифру, которая сейчас циркулирует по телеграм-каналам, что якобы туда перебросили 3200 мотострелков и туда перебросили там спецназ ФСБ «Альфа» и «Вымпел», туда перебросили еще там какие-то силы Росгвардии. Даже вот эти вот 3200 мотострелков – это как бы, ну, не такое большое количество в масштабах фронта и в масштабах сил, действующих на отдельных направлениях. Такое количество можно даже набрать среди срочников, которые находятся, собственно, там же, в Белгородской области, и находятся на границе. Их там собрать и отправить, типа зачищать территорию, вот, кататься по всем этим районам. Поэтому в масштабах того, что удастся вот так вот масштабно перетянуть силы, то есть оттянуть их там с фронта и еще откуда-то, и тем самым дать более выигрышное положение для украинской армии, там, для ввиду будущего контрнаступления, мне кажется, нет, в этом плане такое не сработало. Если была такая цель, то она явно не сработала. На мой взгляд. Для того, чтобы она сработала, нужно было и остаться там, и держать эти позиции, то есть начать тяжелый длительный бой. Вот тогда бы пришлось, да, действительно больше сил стягивать и довольно-таки долгое время.
Многие считают, что появление русского добровольческого корпуса – это некий предвестник гражданского конфликта, который может развернуться в России после поражения в войне. Дмитрий Зотиков.
За последний год с небольшим на территории России появилось несколько вооруженных формирований. Самое большое – это регулярная армия, сильно потрепанная и пополненная мобилизованными и маломотивированными бойцами, которые разбегутся при первой возможности. Несколько частных подразделений, в том числе вагнеровцы, малоприспособленные к боевым действиям росгвардейцы, армия Кадырова и вполне себе ожидаемая некая армия освобождения, формирующаяся на территории Украины. Вот между ними развернется скоро борьба за то, кто будет управлять страной после Путина.
Не стоит ожидать от украинцев, что они помогут россиянам избавиться от Путина, говорит журналист Сергей Асланян на канале «Популярная политика».
Оценивая все с позиции человека, который так или иначе видит критическим взором, но русским взглядом ситуацию, мы с вами не знаем очень важного украинского вопроса, обсуждаемого внутри страны. Должны ли украинцы погибать за освобождение России? Речь как раз о том, что следующий шаг. Вот после того, как Украина разобьет нынешнюю группировку вторжения, после того, как Украина выкинет за пределы своей территории российскую армию, дальше она пойдет освобождать Россию или нет? И украинцы для себя этот вопрос очень четко ставят. Почему мы должны погибать за вас? И ответом на это является как раз присутствие в вооруженных силах Украины добровольческих соединений, которые состоят из русских. Вот для них, для добровольческого корпуса, для Легиона Свободы России, для них как раз это является приоритетной задачей. Не просто помочь украинцам отстоять свободу и территорию свою, но и пойти дальше. И вот как раз они являются той частью, которая и будет потом на рассаду для воспроизводства в условиях реальной войны батальонов, полков, дивизий и армий россиян, которые будут освобождать Россию.
Так или иначе, все клонится к тому, что война придет и на территорию России, пишет Виктор Шендерович.
Война всегда приходит туда, откуда началась. Иногда буквально, как в Берлин в 45-м. Иногда парадоксально, как пришли в Россию афганская и чеченская в виде тысяч убийц, обильно представленных в элите. По-разному бывает. Но еще не было случая, чтобы такое кровавое дело прошло безнаказанным. Простите, что я опять к вам с букварем. Белгородская область только начало, разумеется, и это счет по первому варианту и относительно мягкий. А по второму варианту настоящий счет к россиянам начнет приходить, когда пригожинские орлы, частично контуженные, но с опытом убийств и индульгенции на новые, вернутся на родину. Афганцы детским садиком покажутся.
С вами Аля Пономарева, и вы слушаете подкаст «Цитата свободы», в котором я два раза в неделю пересказываю вам самые интересные и важные сетевые дискуссии. Продолжим через минуту. Оставайтесь с нами.
Говорит радиостанция «Свобода».
Вы слушаете первую программу «Радио Свобода».
«Радио Свобода» в этом году исполняется 70 лет.
Говорит радио «Свобода».
Радио «Свобода».
Говорит 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 радио «Свобода».
Радио «Свобода» всегда вместе с вами.
Вы слушаете «Цитаты свободы» – подборку мнений и самых интересных дискуссий в социальных сетях. С вами Аля Пономарева. Владимир Путин не стал реагировать на события в Белгородской области. Не царское это дело. Вместо этого он встретился с председателем Конституционного суда Валерием Зорькиным, который продемонстрировал президенту старинную карту.
Обнаружилось, что у нас в Конституционном суде нашлась копия карты 17 века, составленная при Людовике XIV, то есть это середина 17 века, составленная своими французами, самими французами. Почему я привез ее? Владимир Владимирович, там нет Украины.
Конечно.
Да, нет Украины. Есть в двух местах край. Край Речи Посполитой, юг так, к Франковску, и край Казакии.
Ну, да.
И большое царство российское. Вот.
Ну, конечно же.
Да. Почему я все же рискнул вам показать? Mm-hmm. Потому что много было спекуляций насчет того, где истоки, где как и что, и как все это образовалось.
Ну, мы знаем, что эти земли просто входили в состав Речи Посполитой, а потом попросились в состав Московского царства. Вот и все. И оказались в составе Московского царства. А уже потом, после Октябрьской революции, начали образовываться всякие квазигосударственные образования, а советская власть создала Советскую Украину. Это хорошо.
Этот диалог стал поводом для многочисленных мемов и издевательских комментариев. Путину Зорькина предлагают не останавливаться на 17 веке и отмечают, что если воспринимать старые карты как руководство к действию, можно зайти далеко. Николай Травкин.
Когда председатель Конституционного суда приходит к президенту России с картой, составленной французами при Людовике XIV, это прикольно. Но тут главное не увлечься, а то найдется юрист в Монголии, развернет карту Золотой Орды времен хана Батыя и предъявит нам неустойку по задержке оброка за 500 с лишним лет.
Андрей Лошак.
Представляете, что началось бы в одной только Европе, если бы главы нынешних государств начали перекраивать границы, опираясь на данные карт XVII века? Австрия, как наследница Священной Римской империи, решила бы пересмотреть итоги 30-летней войны и вернуть себе Эльзас и еще пол Европы. Турция, в свою очередь, начала бы войну с Австрией и Румынией, чтобы отвоевать потерянную в XVII веке Трансильванию. Голландия объявила бы войну Англии и США, чтобы отбить отобранный в 1664 году Нью-Амстердам, нынешний Нью-Йорк. Швеция потребовала бы у России вернуть принадлежавшую ей в XVII веке Ингрию, на территории которой позже построят Петербург. Англия и Испания вновь сразились бы за обладание Ямайкой и еще десятком Карибских островов. 300 немецких княжеств решили бы вернуть себе суверенитет, как это было в XVII веке. Турция, кстати, не ограничилась бы войной с Австрией и пошла на Россию, чтобы отвоевать Крым, который тогда находился в вассальной зависимости от Османской империи.
Кстати, Крым на той самой карте совсем не российский, отмечает на своем канале журналист Игорь Яковенко.
Помимо этого, там на этой карте есть еще целый ряд сюрпризов. Например, на этой карте Крым, естественно, не входит в состав России, а является отдельным государством под названием Крымское ханство, которое как раз с Россией воевало. Причем крымский хан не однажды доходил до Москвы, грабил, уничтожал пригороды Москвы. Кстати говоря, Московское царство и Россия, которая существовала уже как российское государство, она до времени, до прихода к власти Петра I, платила дань крымскому хану. Так что вот это такой тоже эпизод в истории. И на этой карте это все отражается. Есть еще одна неприятность с этой карты. Дело в том, что на этой карте нет, естественно, малой родины Путина, Петербурга, поскольку территория, где в дальнейшем возник Петербург, она называлась Ингрия. Тут на карте есть как раз это название. Территория эта принадлежала к Швеции. Поэтому вот я думаю, что эта карта представляет собой, конечно, вещдок, но он доказывает совершенно другую версию истории, а именно истинную версию истории, в соответствии с которой Украина существовала в то время, по крайней мере, уж точно. А, значит, совершенно точно в то время не существовала Россия. Ну, я уж не говорю там о Российской Федерации, но и России как государства. В то время существовало Московское царство.
Украине тоже есть что предъявить России, иронизирует политолог Аббас Галямов.
А если посмотреть на карту X века, то там нет Москвы, зато столицей Руси является Киев. Значит ли это, что жители украинской столицы должны объявить москвичей несуществующими и заявить претензию на возврат территории, на которой те проживают, под свой контроль?
Узурпаторами названия «Русь» называет россиян украинский политик Антон Геращенко.
Если Путин так любит древние манускрипты, может показать ему и генеральную карту Украины, составленную французским военным инженером Гийомом де Бопланом в 1648 году. То есть за несколько лет до Переславской Рады, рождения мифа об одном народе и узурпации Московским царством названия Русь. У карты южная ориентация, поэтому Черное море изображено вверху листа. Зато наименования Украина и Московия видны четко. Так что, России не существует?
Конечно, путинские заявления, что Украина не существовала до Ленина, вызывают только смех, комментирует историк Юрий Пивоваров на канале «Живой гвоздь».
Да, конечно, на карте там, 17-го, наверное, второй половины 17 века трудно найти какие-то современные государства, но ведь там же нет Соединенных Штатов Америки. Значит, Соединенные Штаты Америки не существуют, поскольку их на этой карте нету и не было. Там нету, там, скажем, Австралии или Бельгии. Там нет ни одного государства Африки и Латинской Америки. То есть большая часть членов Организации Объединенных Наций там не представлена. Их не было тогда еще, понимаете? Государства возникают, умирают, так же, как и этносы, так же, как цивилизации. Ну, а что касается Украины, там еще было сказано, что, и это любят говорить у нас, в смысле в Российской Федерации, что Это там Ленин придумал, там кто-то еще, Троцкий, Сталин, Хрущев, так сказать, дополнил это Крымом. Это все так, только при одном условии, что Ленин, Сталин, Троцкий придумали также Российскую Федерацию, Беларусь, республики Средней Азии, республики Закавказья. То есть вообще все, что еще стоял Советский Союз, все было придумано большевиками. Да? До революции ни февральской, ни октябрьской, до 17-го года не было Российской Федерации, как не было Украинской Советской Социалистической Республики. Вместе с тем, в этой лжи кроется еще одна ложь. Украинская государственность так формально родилась летом 17-го года, до большевистского переворота, Украинская Народная Республика. Да? И никакие Ленин и большевики тогда не могли повлиять на это дело. То, что Украина существует как государство, это зафиксировано везде. Парадоксальным образом, факт распада Советского Союза, где Украина принимала активное участие, подтверждает, что это государство. Ведь было единое государство, оно распалось там на 15. А одна из 15 республик, одно из 15 государств – это Украина. Еще одно – Россия там и так далее.
В любом случае, обосновывать вторжение на чужую территорию такой логикой невозможно, пишет публицист Альфред Кох.
Пусть Украины не было. Что это меняет? Теперь-то она есть. Что это за аргумент? 350 лет назад этого государства не было. Значит, его не должно быть и сейчас. Это в каком дурдоме учат такой логике? В ЛГУ? 350 лет назад не было Германии, Италии, Канады, Австралии, Новой Зеландии, Индии, Пакистана, Мексики, Бразилии и вообще почти всех государств Латинской Америки, ЮАР и почти всех государств Африки. Почему этот идиотский аргумент у Путина работает только для Украины, но не работает, например, для Израиля, Ирака, Сирии, Иордании, Саудовской Аравии? Пусть бы Зорькин принес ему карту 17 века и, пальчиком тыкая в Северную Америку, глубокомысленно произнес: «Нет никаких Соединенных Штатов Америки. Смотрите, нет. Это земли Франции, Испании и Британии». И пусть бы Путин подтвердил: «Да, мол, 250 лет назад кучка смутьянов подняла на этой территории сепаратистский мятеж против законного государя. Это был форменный государственный переворот, и мы его до сих пор не признаем». Но нет, что-то Путин не спешит проводить СВО, чтобы вернуть Аляску и Форт-Росс. Что-то он не называет правительство США хунтой, засевшей в Вашингтоне. А чего так? Как-то не по-пацански.
Многих огорчает то, в какой фарс превратились в путинской России государственные институты. Председателя Конституционного суда критикует на канале «Ищем выход» оппозиционный политик Лев Шлосберг.
Я прочитал полную стенограмму встречи Путина и Зорькина на сайте Kremlin.ru, и мне стало грустно, потому что мы видим перед собой человека, возглавляющего высшую судебную инстанцию и, в моем представлении, утратившего всякие представления о праве. Не о законодательстве, наверное, он что-то помнит, если не помнит, ему подскажет, но о праве, об истоках права, о предназначении права. Встреча со стороны Зорькина совершенно подобострастная. Он напоминает Путину, что было 19 судей Конституционного суда, а теперь по новому закону 11, но все хорошо, Владимир Владимирович, мы справляемся. И вот это «мы справляемся», когда председатель высшего суда страны на встрече с президентом смотрит снизу вверх и говорит, как подчиненный с начальником, это, конечно, картинка диагностическая для состояния права в России и всей российской судебной системы. Как говорится, бог бы с ним, он ничего не понимал в истории, картах и в чем-то еще, хоть в химии, хоть в физике. Он должен разбираться в праве, должен понимать, какую должность он занимает. Он занимает должность руководителя высшего независимого суда, от которого в том числе зависит глава государства. И в этом смысле для меня, как политика, большую ценность, ну, печальную ценность, имеет сам ход и содержание этой встречи. Там Зорькин обещает Путину представить ему том избранных решений Конституционного суда за 2022 год, предполагая, наверное, что это будет еще один повод пообщаться или выразить свое верноподданничество. В целом это все очень печально.
О попранном праве пишут и другие комментаторы. Тамара Эйдельман.
Удивительно, что глава Конституционного суда приносит президенту какую-то непонятным образом завалявшуюся у него карту, вместо того, чтобы напомнить, что Россия в 1994 году гарантировала неприкосновенность границ той самой Украины, которую Путин сегодня безуспешно пытается стереть с лица земли.
Олег Пшеничный.
Путин с Зорькиным спустили в унитаз Конституцию, а Украину не вышло, поэтому они вместо Конституции сидят и обсуждают, что Украины и вовсе нет никакой.
Выходка с карты – просто способ обратить на себя внимание, отмечает писатель Дмитрий Быков на канале Ходорковский Лайв.
Понимаете, вот Зорькин, да, интересный персонаж. Зорькина же многие и на протяжении долгого времени воспринимали как юрист, как законника, как человек с образованием. Зорькин, председатель, насколько я помню, Конституционного суда, такой тоже совершенно иллюзорной организации, в России сейчас все организации иллюзорны, кроме СКР. Зорькин довольно долгое время писал то публицистические статьи, то речи, то каким-то иным способом пытался напомнить о себе. Вот что делать в России председателю несуществующей организации? А это показывает Дмитрий Медведев, который ни за что давно не отвечает, ничего не решает, а напоминать себе надо, ведь он был когда-то, страшно сказать, президентом. Вот это вот было президентом России и было дружно презираемо всеми, как в своем окружении, так и за его пределами. Ну что поделать, место блюститель, место грел. Так вот, ему для того, чтобы напоминать себе, приходится писать чудовищные сообщения, в которых он весь мир грозит стереть в порошок, а международное сообщество только что матом не обзывает. Вот Зорькину приходится напоминать себе, хотя, ну, какой от него толк от Зорькина и что? Что такое вообще Зорькин? Войдет ли Зорькин чем-то в историю России, кроме тире между датами? Ничего абсолютно. Вот он выдумал такую историю. Он показывает Путину такую карту.
Чиновники просто пытаются равняться на Путина, иронизирует публицист Илья Вайцман.
Володин заявил, что английский язык умер. Нарышкин послал англосаксов к их старому приятелю-дьяволу. Медведев, так тот вообще гонит пургу в темпе пулемета. Зорькин бредит над старинной картой. Короче, вся политическая элита РФ старательно демонстрирует все признаки распада сознания, пытаясь не показаться умнее Путина. А поскольку тот деградирует стремительно, то мчащимися впереди этого бешеного паровоза соратникам приходится оскотиниваться прямо на всем скаку.
Возвращаясь к теме карт, российской номенклатуре сейчас нужно задаваться совсем другим вопросом, пишет Светлана Чунихина.
Вопрос же не в том, была ли в 17 веке страна Украина, а в том, будет ли в 21 веке страна Россия.
С вами была Аля Пономарева и цитаты «Свободы». В этом подкасте каждый понедельник и четверг рассказываю вам, что обсуждают в Фейсбуке, Твиттере, Телеграме и Ютубе. Слушайте нас, комментируйте и советуйте друзьям. До скорой встречи!